Глава вторая. Странные чудеса в ромашках. Однажды ранним утром мельник по имени Вольп из деревни Ромашки направился на луг взглянуть, как зреет пшеница. С собой он захватил небольшой мешочек зерна с последнего позавчерашнего урожая. О том, чтобы пахать землю и удобрять ее, в стране болтунов никто и не слыхивал, а вот вырастить хороший урожай на обычном лугу умел любой мужчина. Дело было нехитрое — сыпь зерна на любую траву, но только следи, чтобы семена не попадали на клевер или васильки, на них колосья не завязывались. Вольп был невысоким, дородным болтуном средних лет, с пухлым развощеким лицом и коротким ежиком серебристых волос. Меж соседей по деревне он слыл человеком здравомыслящим и спокойным. «Такое лишнего не соврет», — с уважением говорили о Вольпе соседи, и это было чистой правдой. Фантазировать Вольп не очень-то любил и больше 2-3 невероятных историй за день не придумывал. Зато на его мельнице всегда царил порядок, и каждый желающий мог приехать в любое время дня за мукой. Расплачивались за нее, как и везде в розовой стране, самыми свежими, только что выдуманными историями. О деньгах в этом краю и понятия не имели. Да и зачем они, когда везде всего вдоволь и работают болтуны не в тягость себе, а в радость? А вот послушайте, слушать, что хорошие люди сочинили или от других болтунов узнали, всякому было интересно. Выйдя за околицу, Вольп немного постоял, любуясь своей мельницей. Она высилась на небольшом пригорке возле озера. Сегодня крылья на мельнице не вращались, а из-за бревенчатых стен доносился стук молотков. Вольп удовлетворенно улыбнулся. Это работали его сыновья, делая мелкий ремонт. «Недурно, недурно!» — промурлыкал Вольп и спустился по откосу к реке в юнке. На мосту он остановился, чтобы перевязать кушак на своем круглом животике, а заодно подтянуть алые шелковые шаровары. Было уже жарко, и мельник расстегнул бархатный синий жилет и лимонного цвета рубашку. Настроение у Вольпа было превосходное. Вчера вечером в деревенской пивной он завоевал первый приз — 3 кружки лучшего пива — за историю о том, как он с младшим сыном Киром однажды пошел на мельницу, встретил там крылатого дракона и после долгого боя заставил укрощенное чудовище вращать жернова когтистыми лапами. Пройдя через липовую рощу, мельник вышел на ближний луг. Он золотился от бесчисленных пшеничных колосьев, то там, то здесь на ярко-желтом ковре виднелись разноцветные пятна цветов. Урожая, конечно, от них ждать не приходилось, но Вольп вовсе не собирался вырывать хотя бы один цветок. От них на душе становилось веселее, а уж аромат в воздухе был таким, что даже голова шла кругом. Вольп развязал мешочек с семенами и, набрав полную пригоршню, бросил их на ближайший темно-синий клочок травянистого ковра. Здесь рос пырей, а это было непорядок. Подождав минуту-другую, мельник заметил, что на верхушках травинок появились крошечные колоски. Дело было сделано, и Вольп пошел дальше, зорко поглядывая по сторонам, выискивая другие, неокультуренные участки луга. Внезапно где-то на севере прокатился удар грома, за ним второй, третий. Чистое небо затянуло белесая дымка, и в воздухе повеяло чем-то горьким. Мельник удивился. Грозы в розовой стороне были нередки, но такой странный он что-то не мог припомнить. Где черные тучи, где порывистый ветер, где ливень, наконец? Раскаты грома становились все ближе и ближе. Вольп струхнул и уже было решил убираться домой, по-добру-поздорову. Как вдруг громыхнуло совсем рядом, в другом конце луга. Земля вздрогнула, и мельник упал, больно ударившись боком. Затем раскаты стали удаляться и, наконец, стихли. Вольп, вздыхая и причитая, тяжело поднялся на ноги. Он с огорчением увидел, что его новенькие шаровары нуждаются в срочной стирке. Это, конечно, было неприятно. Но, с другой стороны, теперь есть о чем рассказать друзьям за кружечкой пива. Уж он сделает из этой странной грозы и без тучи ливня преотличную историю. На этот раз дракона можно будет оставить в покое, а поведать о том, как на розовую страну пошел войной злой подземный великан, но на беду натолкнулся на него, Вольпа. Горькая дымка в воздухе сгустилась, мельник закашлял, уткнувшись в носовой платок, глаза у него стали слезиться. И тут болтун приметил, что в дальнем конце луга из земли поднимается дрожащий столб дыма. «Пожар, что ли?» — обеспокоенно подумал Вольп и поспешил прямиком к столбу. Каково же было его удивление, когда он увидел среди разноцветных цветов большую яму, словно только что кем-то вырытую. Из дыры в земле поднимался едкий дым. На этом странности не закончились. Прямо на глазах луг начал меняться. Золотистая окраска почти везде исчезла, словно по волшебству. Вольп наклонился и не поверил своим глазам. Все колосья пшеницы разом осыпались, так и не успев созреть. «Что за чудеса?» — пробормотал мельник. К несчастью, весь будущий урожай пшеницы погиб, и причиной этому был едкий серый дым. Обеспокоенный Вольп заспешил в деревню. Проходя липовую рощу, он замер огорошенный. С вековыми деревьями что-то случилось. Как и везде в розовой стране, на них росла всякая всячина — апельсины, булочки с вареньем, сдобное печенье и прочее. Все эти плоды, конечно, были дикими, а стало быть, мелкими и не очень вкусными. Болтуны в своих садах выращивали разные съедобные вещи в 5 раз крупнее диких, а поэтому никто, кроме зверей и птиц, на лесные дары не прельщался. Но, конечно же, лучшие хлеб и пироги пекли сами хозяйки, и поэтому спрос на муку всегда был высоким. Но, как бы то ни было, сизый дым добрался до лип и превратил их, ну, непонятно во что. Все плоды, зрелые и зеленые, лежали на земле, а на ветвях ничего, кроме листьев, не осталось. С ума можно сойти. Громко причитая, дородный Вольп помчался к деревне, но вскоре выдохся. Подбежав к ближайшим зарослям ольхи, он подобрал подходящую толстую ветку с развилкой, сломал ее и уселся, словно на лошадку. «Превращайся в скакуна!» — крикнул он. «Быстрее, я тороплюсь в деревню!» Ничего не произошло. Вольп изумленно вытаращил глаза. «Чудеса, да и только!» — прошептал он. «Добрые люди, что ж это сегодня происходит?» Он тряхнул ветвь раз, другой, но она решительно не желала оживать. С проклятием Вольп слез с ветви и силой воткнул ее в землю. Она, как и следовало, немедленно пустила корни. Молоденькое деревце быстро покрылось листьями и цветами, а еще через минуту стали завязываться абрикосы. Вольп с облегчением вздохнул и вытер пот со лба. Ну, наконец-то, хоть что-то действует нормально. Как на грех, ветерок принес слуга облачко дыма. Оно окутало деревце, и все завязи плодов мигом опали на землю. Только тогда до Мельника дошло, какие беды может причинить деревне сизый дым. Он быстро побежал в сторону реки, но затем вернулся и на всякий случай сломал еще одну длинную ветвь. На этот раз все произошло, как и положено. Более того, когда Вольп крикнул «превращайся в коня», ветвь мигом выбросила длинные побеги, ноги. Развилка обросла большим плоским грибом-седлом, а на переднем конце появилась шаровидная голова с длинными усами-поводьями. Мельник радостно уселся на молодую лошадку и, схватившись покрепче за поводья, поскакал к деревне. Как назло, никого из соседей на улице ему не встретилось. Доскакав до своего дома, мельник натянул поводья, остановил скакуна и слез с седла. «Попасись, пока я вернусь!» — приказал он. Живая ветвь кивнула и побрела вдоль ограды, пощипывая сочную траву. А Вольп тем временем ринулся к дому. Из раскрытых окон доносился аромат свежевыпеченных пирожков с абрикосовым и банановым вареньем. Дом мельника, как и всех прочих болтунов, напоминал пузатую башенку с конической крышей, покрытой разноцветной черепицей. Вокруг дома были разбиты клумбы со всевозможными чудесными цветами. Вдоль дорожек росли любимые растения болтунов — кусты жасмина, постриженные в форме шаров и грибов, а за домом от спелых плодов гнулись ветки множества фруктовых деревьев. Вольп торопливо поднялся на крыльцо и прошел на кухню. У плиты колдовала его жена, пышная Зельда. Что-то напевая, она жарила на сковороде гуляш из мелко нарезанных синих плодов. В воздухе плыл аппетитный запах говядины. Дело в том, что в розовой стране мясо всех видов выращивалось на деревьях. Увидев взволнованного, перепачканного в пыли мужа, Зельда укоризненно покачала головой. «И где ж ты так извалялся, дорогой муженек? Иди, мой руки, завтрак на столе». «Какой там завтрак?» — воскликнул Вольп. «Ты только послушай, что я видел на лугу!» «И знать ничего не хочу!» — отрезала Зельда. «Некогда мне выслушивать твои завиральные истории. Скоро сыновья придут с мельницы, а я еще не успела сделать их любимый сидр. Да еще в тазу лежит замоченное белье, и в погребе...» Вольп безнадежно махнул рукой, он уселся за стол и, поедая пирожки с мясной начинкой и запивая их молоком, все-таки ухитрился рассказать жене о странном громе, дыре в земле и едком дыме, после которого травы и другие самые обычные растения превращаются, ну, неизвестно во что. «Нужно срочно ехать в Стелларию», — заключил мельник, вытирая губы салфеткой. «Правительница Стелла должна знать о том, что происходит в наших ромашках, а вдруг что-то серьезное». Зельда всплеснула руками. «И чего ты надумал, старый?» — запричитала она. «В твоем возрасте совершать такие дальние путешествия? До Стеллари, считай, 50 миль, ты и до завтрашнего вечера не доскачешь. Пошли одного из сыновей, если уж тебе так приспичило. Дыра в земле, это ж надо такое придумать». «Да не придумал я, а видел собственными глазами», — сердито возразил Вольп, с трудом поднимаясь из-за стола. «А сыновьям такое дело доверять нельзя, малы еще, чтоб с волшебницей Стеллой разговаривать. Того и гляди, по глупости все перепутают. Сам поеду, дело-то важное». Как не уговаривала его жена и как не причитала, мельник остался непреклонен. Сложив в котомку внушительный запас пирожков и флягу с водой, он поцеловал Зельду и поспешил к своей лошадке. Она за это время заметно подросла, ветки ноги стали толще и длиннее, сзади появился пышный хвост, а голова выросла почти в три раза и стала напоминать лошадиную. «Хороший получился скакун», — одобрительно молвил Вольп и ласково похлопал свою лошадку по седлу. «Назову-ка я тебя Быстрым. Эй, Быстрый, знаешь дорогу в нашу столицу, Стелларию?» Скакун закивал головой и тихо заржал. Мельник помахал рукой жене, стоявшей на крыльце, взобрался в седло и помчался через деревню к большой дороге. На околице ему встретился один из соседей по имени Лопастик. Он был лучшим местным рыболовом и дни напролет проводил у озера с удочкой в руках. Конечно, в каждом саду росли рыбные плоды, но хозяйки все же предпочитали живую форель или семгу, так что заказов у Лопастика было не в проворот. Увидев скачущего по улице Вольпа, Лопастик поднял кукан с двумя десятками рыбин и крикнул: «Эй, привет, Вольп, погляди, каков улов, а!» Мельник промчался мимо, только махнув рукой в знак приветствия. Лопастик обиделся. «Ты куда, сосед? Я же не успел рассказать тебе свою утреннюю историю, самую удивительную на свете». Надо сказать, что у болтунов был давний обычай угощать своих знакомых только что придуманными историями. Считалось очень невежливым отказываться их выслушивать, даже если спешишь по делам. Впрочем, болтуны редко куда спешили, они жили спокойной и размеренной жизнью. Но Вольп явно торопился, и это было удивительно. Проскакав еще с полсотни метров, мельник передумал, он натянул поводья, развернул свою лошадку и подъехал к Лопастику. Тот широко улыбнулся. «Послушай, сосед, какая удивительная штука сегодня со мной приключилась. Выуживаю я форель, а из воды возьми да и выплыви здоровенная черепаха. На ее спине лежала раковина с мою голову величиной. Она вдруг раскрылась и говорит человеческим голосом». «Брось, молоть чепуху, Лопастик!» — рявкнул Вольп. «Тут такие дела творятся, а он мне про раковину рассказывает. Беги на поля, собирай всех мужчин. Пускай они берут лопаты, топоры и гвозди и спешат на ближайший луг. Там открылась дыра в земле. Ее надо закопать или закрыть щитом из досок, ясно?» Лопастик опешил. «Это что, твоя утренняя история?» — спросил он. Пришлось мельнику подробно рассказывать обо всем, что с ним произошло. Лопастик призадумался. В отличие от своих односельчан, он в молодые годы поездил по розовой стране, года два прожил в Стелларии и даже был знаком с несколькими мигунами и живунами, дворцовыми музыкантами и художниками. Поэтому он быстро понял, что случилось на ближнем лугу. «Плохи наши дела», — огорченно произнес он. «Я не знаю, откуда взялся этот сизый дым, но ясно одно — он разрушает волшебство». «Чего-чего?» — опешил Вольп. «Какое еще волшебство?» Лопастик начал было объяснять, но мельник ничего не понял. Откуда в их маленькой деревеньке взяться волшебству? Стеллария — это другое дело, а в их ромашках ничего необычного уже лет сто как не случалось. Лопастик только рукой махнул, поняв, что мельнику нечего втолковывать, все равно не удастся. «Ладно, скачи в столицу», — сказал он наконец. «Найди там сапожника по имени Тилбил. Это мой дальний родственник. Тилбил шьет обувь для многих придворных. Уж он-то быстро сведет тебя с правительницей Стеллой». Вольп кивнул и, развернув скакуна, помчался по дороге к лесу, а Лопастик выпустил в ближайший ручей рыбу, сейчас было не до нее, и поспешил в другой конец деревни. Мельник был прав. В розовой стране действительно случилось что-то серьезное.